В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 марта, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бутюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент России Владимир Путин обратился с экстренным посланием к Федеральному собранию страны в связи с просьбой Крыма с Севастополя войти в состав России. Как отреагировали в де-факто республике Южная Осетия на события в Москве? Парламент самопровозглашенной республики Абхазия работает над поправками в избирательное законодательство. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Члены «Большой семерки» соберутся, чтобы обсудить совместные меры в ответ на попытки России присоединить Крым. Украина не признает присоединение Автономной Республики Крым и Севастополя к России, как и независимости самопровозглашенной Республики Крым. Президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер Крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Документ опубликован на сайте Кремля. Теперь российский парламент должен ратифицировать этот договор. Еще одним этапом присоединения Крыма станет изменение Конституции Российской Федерации. До подписания документа президент России поручил депутатам разработать соответствующие поправки. В договоре сказано, что Крым считается принятым в Россию с даты подписания документа. В соответствии с документом в Российской Федерации появятся два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. До 1 января 2015 года устанавливается переходный период, в течение которого новые субъекты будут интегрированы в правовую, экономическую, финансовую и кредитную системы России. Ближайшие выборы в Крыму пройдут в сентябре 2015 года. Согласно документу, все граждане Украины и без гражданства, постоянно проживающие в Крыму, получат российское гражданство. Госдума России может уже в среду рассмотреть конституционный закон о включении Крыма и Севастополя в состав России. Об этом Интерфаксу сообщили несколько депутатов. В документе говорится, что выборы в органы государственной власти в новых субъектах будут проведены во второе воскресенье сентября 2015 года. До этого властные полномочия будут осуществлять Госсовет Республики Крым и Законодательное собрание Севастополя. Согласно документу, даты вступления двух новых субъектов в Россию считается дата подписания указанного договора, хотя де юре он вступает в силу с момента ратификации. США и другие члены «Большой семерки» соберутся на будущей неделе в Гааге, чтобы обсудить дальнейшие совместные меры в ответ на попытки России присоединить Крым, сообщила во вторник администрация американского президента. Встреча «Большой семерки» состоится в кулуарах саммита по ядерной безопасности, в котором планировал участвовать Барак Обама. Принять участие в обсуждении ситуации на Украине приглашены также представители руководства ЕС. Ранее «Большая семерка», в которую входят США, Германия, Великобритания, Канада, Франция, Япония и Италия, объявили о приостановке подготовки к намеченному на июнь в Сочи саммиту «Большой восьмерки», включающей Россию. Вице-президент США Джо Байден, выступая во вторник в Варшаве после переговоров с польским премьером Дональдом Туском, назвал действия России в Крыму захватом земли. По его словам, Москву ждут новые санкции со стороны ЕС и США в случае присоединения Крыма. Байден подчеркнул приверженность США своим обязательствам по обеспечению безопасности союзников Вашингтона по НАТО. Он также заявил, что США не отказываются от планов завершить создание системы противоракетной обороны в Польше к 2018 году. Президент Франции Франсуа Олланд осудил подписанный во вторник российским президентом Владимиром Путиным договор о включении Крыма в состав России. По словам Уланда, Европа должна дать жесткий ответ на эти действия Москвы. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, комментируя шаги российского руководства, объявил о приостановке Лондоном военного сотрудничества с Москвой.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью CNN заявил, что в отношении России с Украиной нет признаков ослабления напряженности. Он также не исключил вероятности военной угрозы России восточным областям Украины. Накануне в Брюсселе представители Союза НАТО выразили намерение усилить сотрудничество с Киевом в контексте произошедших изменений вокруг Крыма. Министр иностранных дел Украины Андрей Дешице посетил штаб-квартиру ООН и обратился с просьбой о содействии в получении технического оборудования для мониторинга событий в Крыму. О каком именно оборудовании шла речь, не сообщается. Страны Североатлантического договора выразили решимость наращивать сотрудничество с Украиной в политической и военных областях. В частности, речь идет о содействии в повышении боеготовности украинских вооруженных сил и проведении совместных учений. Украина не признает присоединения Автономной Республики Крым и Севастополя к России, как и независимости самопровозглашенной Республики Крым, заявили в украинском МИДе. Как сказал на брифинге в Киеве директор Департамента информационной политики Украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебинис, подписание во вторник в Москве договора о принятии Крыма в состав России не имеет ничего общего ни с демократией, ни с правом, ни со здравым смыслом. Представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын предложил установить мировые цены на воду, газ и электроэнергию, поставляемые на полуостров с материка, сообщает Лента.ру. Комментируя призывы прекратить поставки ресурсов в Крым, чиновник заявил в эфире украинского Пятого канала, что делать этого не следует, и предложил поставлять газ, воду и электроэнергию в Крым не по внутренним ценам, а как иностранному государству по мировым.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня президент России Владимир Путин обратился с экстренным посланием к Федеральному собранию страны в связи с просьбой Крыма и Севастополя войти в состав России. В своем послании Путин заявил, что на Украине до сих пор нет легитимной власти и разговаривать там не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами часто находятся под контролем радикалов, заявил российский президент. В этих условиях, по его словам, Россия не могла оставить без внимания просьбу жителей Крыма о вхождении в состав России и результаты референдума, ее подтвердившего. Владимир Путин также обратился к жителям Украины, сказав, что Россия не хочет развала их страны. «Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно», заявил Владимир Путин. При этом Крым, по словам президента, должен находиться под российским суверенитетом. В завершении своего заявления Владимир Путин подтвердил, что он внес на рассмотрение российского парламента конституционный закон о включении в состав России двух новых субъектов Федерации – Крыма и Севастополя. За событиями в Москве, в де-факто Республике Южная Осетия, сегодня следили особенно внимательно. После подписания межгосударственного договора о вхождении Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах субъектов, республика вновь задумалась над своей судьбой, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Выступление Путина в Южной Осетии ждали многие, ведь президент России должен был дать ответ на главный вопрос, войдут ли Крым и Севастополь в состав РФ или останутся самостоятельным признанным Российской Федерацией государством. И самое главное, как эта ситуация может отразиться на судьбе Южной Осетии. О том, что путинских ответов в Цхинвале ожидали, затаив дыхание, можно было судить по обстановке в офисе одной из общественных организаций, куда я заходила. Там в спешном порядке обтирали пыль со старенького телевизора. телевизора и пытались отладить сигнал, подключив только что купленную для этого случая комнатную антенну. Привести в чувство древнюю технику так и не удалось, поэтому присутствовавшие в офисе люди начали названивать знакомым, чтобы те в режиме онлайн воспроизводили историческую речь президента России. Люди, с которыми я встречалась сегодня, реагировали на новость по-разному. Одни искренне поздравляли крымчан, другие, прямо скажем, были не слишком счастливы. Их беспокоила судьба Южной Осетии. Как же так, говорили скептики, теперь и нас присоединят. А что будет с нашей независимостью, которая завоевывалась годами? Третьи пожимали плечами, честно признаваясь, что пока не могут угадать дальнейшего хода событий. Лидер общественно-политического движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает, что крымский вариант позволит войти в состав России и Южной Осетии.
Появился механизм. Очень много у нас здесь было всякого рода встреч разноформатных с мнениями. И одно из мнений было, что нету механизма вхождения. Как бы это там для России будет плохо, это будет там дипломатический проигрыш и все такое. Но, как показала практика по Крыму, появился механизм, его по-быстрому создали. И будут потихоньку вводить территорию в свой состав. Так что для нас это прецедент.
По мнению Джусоева, так как два референдума по этому поводу в Южной Осетии уже состоялись, осталось только направить обращение, которое будет рассмотрено президентом и обеими палатами Российской Думы. Алан Джусоев, как и многие в республике, считает объединение двух Осетий, Северной и Южной, восстановлением исторической справедливости. По мнению местного политолога Дины Алборовой, сейчас пока рано делать прогнозы относительно дальнейшей судьбы Южной Осетии. Но в чем она не сомневается, так это в том, что ситуацию с Крымом начнут с удвоенной энергией использовать в предвыборный период те политические партии, которые ратуют за вхождение в состав России. Алборова уверена, что главное здесь не партийные интересы и даже не стремление народа Южной Осетии, а позиция самой России, которая совсем неоднозначна.
Сегодня нет необходимости вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации. Потому что сегодня, первое, у нас есть внешняя безопасность благодаря Российской Федерации. В Крыму эти вопросы не решены. Второе, у России сегодня, я думаю, нет интереса присоединять Южную Осетию. Что это дает России? Какой национальный интерес в этом есть? Я пока что его не вижу. Стоит ли играть в свечи? Я думаю, сегодня нет. И третье, это неготовность воссоединения в большей степени на севере, нежели на юге.
Официальные власти Цхинвала направили поздравления народу Крыма. Завтра на сессии парламента, по некоторой информации, о присоединении Крыма и Севастополя будут говорить и местные парламентарии. Но вопрос о судьбе самой Южной Осетии остается пока открытым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
События вокруг Крыма пока не внесли никаких изменений в политику грузинского правительства по налаживанию отношений с Москвой. Тбилиси занял выжидательную позицию, предпочитая не делать никаких резких заявлений в адрес России. Грузинские власти не рассматривают возможность участия в режиме санкций, а также прекращения контактов с российской стороной. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В грузинской столице внимательно следили за тем, что сегодня происходило в Москве. Выступление Владимира Путина вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Надо полагать, многие не стеснялись использовать непечатные выражения. Особое внимание привлекли слова российского лидера о намерениях НАТО продолжить процесс расширения на восток.
Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях,
сказал Путин. Никому в Грузии не надо объяснять, что забор проходит и по ее границам. Поэтому заявление российского президента было воспринято как прямая угроза. Тем более, что на фоне украинского кризиса в Тбилиси разговоры о необходимости как можно скорее получить план по членству НАТО зазвучали с новой силой. Грузия надеется, что это поможет спасти страну в случае нового конфликта с Россией. Просчитать потенциальные риски грузинское правительство пытается уже не первый месяц. В эти дни власти занимают предельно осторожную позицию, тщательным образом подбирая выражения при оценке действий России в Крыму. Самое большее, на что им хватило решимости, так это на заявление о признании территориальной целостности Украины и непризнании итогов воскресного референдума.
Не надо насчет сомнений, не надо насчет самых опасений сегодня говорить. Я думаю, что это неправильно. Ну, правильно будет то, что мы должны разговаривать, мы должны иметь коммуникации, мы должны иметь координацию.
Говорит глава парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой Виктор Долидзе. Дальнейшие действия грузинских властей, объясняет депутат, будут во многом зависеть от ситуации на постсоветском пространстве и реакции Европейского Союза и Америки на решение России. В целом в Тбилиси хотели бы большего внимания со стороны Запада. Здесь считают, что кроме санкций западные страны могли бы пойти на придание больше динамики процессу интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Пока, отмечают в Тбилиси, в поле внимания находится лишь Украина. Грузинская оппозиция на прошлой неделе выступила с предложением о введении санкций против России. Этот вопрос на правительственном уровне по-прежнему не рассматривается, сообщил Долидзе.
Я звучит глупо, потому что ничего прагматичного в этом нет. Ну что? А что мы делаем этими санкциями? Ну, об этом же просто смешно говорить, правильно?
В доказательство своей приверженности прозападному курсу правительство вчера заявило о готовности присоединиться к миссии военных наблюдателей ОБСЕ в Украине. Консультации по этому вопросу грузинские власти ведут уже не первый день. Если решение будет принято, Грузия может оказаться единственной постсоветской страной, которая войдет в состав наблюдателей ОБСЕ. В Москве до этого дела нет, считает аналитик Грузинского центра стратегических исследований Каха Гугулашвили. Так что подобный шаг грузинских властей, по его мнению, вряд ли осложнит грузино-российские отношения. Сдержанность властей эксперта нисколько не удивляет. События в Украине разворачиваются со сверхзвуковой скоростью, объясняет он. У грузинского правительства пока не было возможности выработать какую-то определенную линию поведения.
Теперь Грузии будет намного труднее вести тоже сбалансированную политику. То есть, с одной стороны, стремиться в европейские и евроатлантические структуры, а с другой стороны, налаживать с Россией хорошие отношения. Чем больше будет разрыв увеличиваться, тем сильнее придется тужиться Грузии для того, чтобы удержаться на обоих берегах. В конечном счете Грузии придется выиграть.
Это были слова аналитика Грузинского центра стратегических исследований Кахи Гугулашвили. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Примут ли Абхазию и Южную Осетию в состав России вслед за Крымом? Какие еще территории бывшего Советского Союза могут стать субъектами Российской Федерации? С экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
Вслед за Крымом Верховный Совет Приднестровья обратился к Госдуме с предложением принять закон, по которому непризнанная республика смогла бы войти в состав России. По мнению российского эксперта Петра Акопова, у Приднестровья есть шанс стать частью России.
С начала новой эпохи на постсоветском пространстве открыто было сказано, что мы не позволим военному блоку хозяйничать на наших исторических территориях. Поэтому, конечно, речь идет в целом о всей системе отношений с Западом. И военной в плане безопасности, и политической, и Молдавии, в каком виде она будет сейчас сохраняться. Если Молдавия в следующем году побеждают коммунисты, и они берут курс на интеграцию с таможенным союзом, тогда я думаю, что это будет для нее шансом сохраниться в целом виде и войти в таможенный союз целиком. Если нет, то, конечно, Приднестровье через год окажется в составе России.
Что касается Южной Осетии и Абхазии, то, по мнению Петра Акопова, в ближайшем будущем присоединение этих республик к России не предвидится. Форсировать подобное решение нет никакой необходимости. Республики уже признаны в качестве суверенных государств и находятся в экономическом, политическом и военном пространстве России.
Прямого вхождения быстрого в состав России, Абхазии или Осетии в нем нет особого смысла. То есть оно произойдет уже на новой конфигурации. Мне сейчас сложно говорить, какое будет государство на территории России, как оно будет называться, на территории СНГ через 5 лет, например. То есть к 2020 году Евразийский Союз может принять политическую форму уже, и в рамках него будет определяться, собственно говоря, и уже интегрируется и Абхазия, и то, что тогда от Грузии останется. Это же касается Молдавии, Украины, само собой, в первую голову, в той форме, какой она будет.
По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, крымский сценарий не может быть автоматически перенесен на другие территории.
В силу того, что международное право, оно, в общем-то, рухнуло, и сейчас в основном люди руководствуются в международной политике некими иррациональными мотивами и совершают при этом иррациональные шаги, не прагматичные, а связанные именно с некой историчностью сознания или с решением сугубо национальных, может быть, где-то гипертрофированно национальных или гипертрофированно историчных проблем, то приходится понять, что казус Южной Осетии, Абхазии, казус Приднестровья, Нагорного Карабаха или Косово, это абсолютно разные вещи. Они никак не могут быть привязаны к Крыму.
То есть, считает эксперт, прежний миропорядок сломан, а новый еще не сформирован. Вместе с прежним миропорядком рухнуло и прецедентное право. А значит, и ситуация перестает быть предсказуемой. Может быть, Южную Осетию примут в состав Российской Федерации, потому что исторически она является частью Российской империи. А может быть и нет, потому что по-другому складывалась ситуация вокруг республики. И исторически, и юридически. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На сайте абхазского информагентства «Абсный пресс» сегодня так и не появилось никакой официальной реакции на присоединение к России самопровозглашенной накануне республики Крым. Однако нет никаких сомнений в том, что абхазские власти могут только поддержать это присоединение. Об этом моему коллеге Демису Паландову сказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, ну, сегодня состоялось подписание соглашения между новой вот Республикой Крым и Российской Федерацией о вступлении Крыма в состав Российской Федерации. Я вот смотрю на сайт «Абсный пресс», официального агентства абхазского, и я не вижу никакой реакции со стороны властей. А с чем это связано?
Я думаю, реакция, наверное, последует уже попозже, может быть, ближе к вечеру, там, или, скорее всего, уже завтра утром, но, в принципе, каких-то неожиданностей в этом плане вряд ли будет. По крайней мере, изначально было понятно, что власти Абхазии, они будут смотреть на то, что происходит там в Крыму, там на Украине, по многим факторам. И главный, наверное, фактор – это вот как бы через призму российских интересов. По крайней мере, в этом мире понятно, что Абхазия единственный в реальности союзник – это Россия. Было бы довольно странным, если бы официальный Сухум пошел бы вопреки существующему этому миропорядку. Президент Анклам, он, в принципе, уже официально изложил свое отношение к тому, что происходило в Крыму. В понедельник он признал итоги выборов, хотя пока каких-либо официальных поздравлений вот в тот период не было, по крайней мере, ровно сутки. Крым все-таки был независимым государством, но тем не менее, наверное, власти Абхазии решили вот как бы дождаться конечного результата, то есть официального принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, наверное, уже, может быть, ближе к вечеру, может, уже завтра, наверное, последует поздравление и официально зафиксируется позиция, что Абхазия вот соглашается со всеми этими вещами.
А вообще вопрос включения в состав России Крыма, он как-то обсуждается в Абхазии? Переносит ли эту ситуацию, например, на абхазскую почву?
В абхазские параллели, так или иначе, они уже достаточно с самого начала вот этого кризиса они присутствуют. Правда, каждый из тех, которые там упоминает Абхазию в этом контексте, он как бы давит на свои определенные педали. Все эти аналогии, они, конечно же, многие как бы от того, насколько развито вот это воображение. Любую вещь можно, в принципе, притянуть, сравнить и так далее. Многие вещи где-то совпадают, но, в принципе, по большому счету, это слишком большая разница между тем, что происходило в Абхазии, допустим, как добивалась Абхазия своей независимости, и как это, допустим, происходило в Крыму, чья независимость просуществовала ровно сутки, и она транзитом как бы с Украины перекочевала в состав Российской Федерации. То есть у нас совершенно другой случай, и, думаю, реальные там серьезные политологи, серьезные эксперты, я думаю, дают себе отчет об этом.
Это был Инал Хашик. И в продолжение темы главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседует с политологом Николаем Силаевым.
Да, Николай у нас на прямой линии из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, давайте оценим сегодняшнее выступление Владимира Путина. Некоторые утверждают, что оно было жестко конфронтационным. Он обвинил Америку и Запад в целом в нарушении принципов международной безопасности, в нарушении международного права. Вместе с тем он заявил о том, что войны не будет, что никаких военных действий на территории юго-востока Украины не планируется, а будут только политические и какие-то иные меры предприниматься для защиты проживающего там русского населения. Вы что думаете, что все-таки было основным? Конфронтационность или, напротив, стремление показать, что Россия остановилась у какого-то предела?
Я думаю, основным было заявить о своих позициях. И мне кажется, что об остановке или продолжении пока говорить рано, потому что спор еще не завершен. Для Российской Федерации вопрос закрыт. Да, Украина пока на этой стадии не признает произошедшие изменения. На Украине происходит, продолжается внутриполитический кризис. Продолжается кризис в отношениях между Россией и Западом. Пока нет сигналов, что он преодолен. Так что, на мой взгляд, сегодняшнее выступление было не столько про конфронтацию, не столько про то, что Россия останавливается, это было еще раз развернутое изложение своей позиции, что у нас есть жизненные интересы на таких территориях, и что мы будем их защищать, эти интересы. И, собственно, дальше следовало обоснование, почему. Так что здесь по-прежнему остается несколько опций.
Скажите, как вам кажется, Россия, вне зависимости от того, насколько обоснованным является ее право и аргументированным защищать свои жизненные интересы на постсоветском пространстве, она готова к реакции Запада, если та будет предельно жесткой? Вот сейчас уже поступает информация о том, что приостановлено членство России в G8, что Америка, это вот только что, я даже не знаю, насколько точна эта информация, потому что очень сложно оценивать, когда ситуация меняется с такой предельной скоростью, что Америка разорвала дипломатические отношения с Сирией и призвала иностранных граждан покинуть территорию этого государства. Ну, в общем, есть некоторые указания на то, что реакция может быть крайне жесткой. Скажите, у России сегодня есть экономические и политические ресурсы для того, чтобы противостоять вот такой реакции, если она окажется солидарной?
Мне кажется, что то, что вы перечислили, это пока нельзя назвать крайне жесткой реакцией Запада. Все-таки крайне жесткая реакция – это скорее война, а не прекращение членства России в G8.
Ну, знаете, все-таки, если действительно Америка разрывает отношения и призывает иностранных граждан покинуть территорию Сирии, то это, в общем, какой-то пролог войны, очевидно, нет? Учитывая, что Обама попросил дать ему право на применение военной силы.
Вы думаете, что в противостоянии с Сирией будет в Сирии, может быть, втянута Россия?
Ну, косвенным образом, да.
Если только косвенным образом, пока это выглядит так, что давайте-ка мы Башара Асада накажем за то, что сделал Путин в Крыму. Как-то это не очень убеждает. А потом в самих Соединенных Штатах была сильная позиция против войны в Сирии.
Ну, вы знаете,
давайте сделаем хоть что-нибудь.
Вы знаете, а мне кажется, что это просто как бы лишь звено в целой цепи каких-то мер, и то, что речь идет о столь жестких ответах, то есть ощущение, что они могут оказаться неожиданно жесткими.
Ну тогда давайте подождем развития событий. Я хотел повторить, в самих Соединенных Штатах была сильная оппозиция по войне в Сирии. Военного вмешательства в Сирию. Сам Обама этого не хотел. Но воевать, принимать такое решение только для того, чтобы наказать Башара Асада за то, что Путин делает в Крыму, косвенно, конечно, это задевает взгляды России на сирийскую проблему. Но, по-моему, это как-то слишком косвенный ответ.
Так, у нас остается минутка. У меня последний вопрос. Сегодня Владимир Путин заявил о национал-предателях пятой колонне. Ну, и мне кажется, что это слишком сильные выражения, которых, ну, я имею в виду национал-предатели, которых он раньше себе не позволял. И это есть некоторое свидетельство, неполное, но косвенным образом указывающее на то, что, возможно, будет взят какой-то очень жесткий авторитарный мобилизационный курс. У вас нет такого опасения?
Мне кажется, что страна и ее элиты мало готовы к жесткому мобилизационному курсу. И это не первый раз, когда крупный внешнеполитический кризис сопровождается прогнозами об ужесточении внутриполитического курса. Мне-то показалось, что Путин одновременно говорил о массовой поддержке. Он говорил о том, что страна солидарна, и он выражает волю страны. И здесь, на мой взгляд, есть противоречие. То есть, если выражается воля страны, то к чему ужесточать курс?
Ну, вы знаете, национал-предатели, это вводить такой термин в политический оборот, да, ну, мне кажется, это идти на прямую конфронтацию даже с малой частью собственного народа.
Да, такие риски есть, тем более, что часть, ну, продемонстрировала свою позицию, эту часть, на шествии в Москве. Мне кажется, что это все-таки не было такой ядерной частью обращения Путина. И я бы не делал бы пока из этого далеко идущих выводов.
Спасибо, Николай. Мы исчерпали, мы исчерпали наше время. Нам пора переходить на новости. У нас в эфире был политолог Николай Силаев.
А вел не круглый стол, нет, Андрей, ну что, вел эту беседу Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший премьер-министр Грузии выразил разочарование нынешним президентом Георгием Маргвелашвили. Об этом Беддина Иванишвили сказал в интервью телекомпании «Имеди». «Я в определенной мере разочарован. У него оказались принципиально отличающиеся свойства. После выборов он проявил другой характер», — заявил Иванишвили. В интервью он отметил, что не знает, почему фаворитом нового президента стал Вано Мачавариани, который в настоящее время является советником Маргвелашвили по вопросам внешних отношений. Иванишвили выразил свое мнение и в связи с Алабарской резиденцией президента, заявив, что до того, как стать главой государства, Маргвелашвили был самым принципиальным противником освоения президентского дворца. Иванишвили также упомянул министра культуры и охраны памятников Гурама Адишария. «Могу смело сказать, что министр культуры не входит в число очень хороших министров», заявил бывший премьер Грузии. Очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созванных при участии международных посредников после августовской войны 2008 года, пройдет 25-26 марта в Женеве, передает «Новости Грузия». МИД России сообщил, что сегодня, 18 марта, замминистра иностранных дел Григорий Карасин принял сопредседателя женевских дискуссий представителя ООН Антти Турунена, спецпредставителя ОБСЕ Анджела Гредингера, а также со стороны ЕС постоянного представителя Евросоюза при ОБСЕ Тьерри Беше. Состоялся обмен мнениями о работе механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждались практические вопросы подготовки очередной встречи. Находящийся в розыске высокопоставленный чиновник МВД Грузии Мегис Кардава приговорен к 9 годам заключения, однако Тбилисский городской суд оправдал Кардава по некоторым пунктам обвинения, сообщает Интерпресс-Ньюс. В настоящее время судья объявляет приговор и еще 12 лицам, проходящим по делу о найденных в регионе Самигрела тайниках с незаконными видеозаписями. Следствие установило, что бывшие высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел Грузии Мегис Кардава, Кохта Кодуа Дави Чинагава, сотрудники ГУВД Самигрела Звема Сванети и Минобороны участвовали в пытках задержанных. Идентифицировать обвиняемых удалось благодаря найденным видеоматериалам, которые хранили в специальных тайниках в Самигрелу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия работает над поправками в избирательное законодательство. Свой проект изменений предложила общественности партия экономического развития Абхазии. Сегодня в Сухуми на круглом столе, организованном общественной палатой, обсуждались эти поправки, рассказывает наш корреспондент Елена Заводская.
В обсуждении темы участвовали члены общественной палаты, председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа, представители оппозиционных партий экономического развития Народной партии и партии власти Амцахара. Речь шла о выборах в парламент и методах выдвижения кандидатов. В настоящее время в Абхазии действует мажоритарная избирательная система. Кандидаты могут выдвигаться как инициативными группами, так и от политических партий. Однако политические партии ставят вопрос о переходе к пропорциональной системе. Они считают, что это усилит роль партий и будет способствовать партийному строительству. Председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа является сторонником мажоритарной системы. Он рассуждает так.
Мы маленькая страна. Для нас это идеальная система. У нас в законе прямо написано о том, что партии могут также принимать участие. Пусть они выдвигают своих кандидатов. Несколько депутатов парламента действующего являются представителями партии и выдвигались от партии. Я думаю, что в такой маленькой стране, где знают каждого в лицо, было бы абсолютно неправильно обезличивать и предлагать, как говорится, только по партийным спискам для того, чтобы поднять престиж наших партий. И престиж партии пускай сами партии поднимают.
Заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габния сообщил, что в подготовленном проекте учтены плюсы мажоритарной системы и для разных округов предлагаются разные списки. В то же время пропорциональная система дает избирателям возможность голосовать за партию и за идею. Гиви Габния привел и такой аргумент в пользу голосования по партийным спискам.
Мы сегодня говорим, что депутатский корпус слабый, мол, а как может быть депутат активным, если, допустим, он в своей жизни не занимался политической, общественной, просто общественной деятельностью и просто попадает в парламент? А делать законодательный орган испытательной площадкой для того, чтобы они формировались там, у нас нет таких возможностей. Туда должны уже прийти политики, которых население знает. По нынешней системе может прийти любой.
Член общественной палаты Асида Шакрыл в целом поддерживает идею пропорциональной системы, но на данном этапе, считает она, мы к ней не готовы, поэтому лучше вести смешанную. И пояснила.
Самое ужасное, что сегодня у нас есть в нашем парламенте, люди, которые далеки от политики, они могут сделать тот или иной выбор, который может очень плохо отразиться на судьбе нашей страны, но при этом они не несут никакой ответственности. Ни одна из партий не представила ни одну нормальную программу политическую. Мы просто говорим о качественном образовании, о качественной медицине и так далее. Но как прийти к этой качественной медицине или к образованию, никогда наши депутаты не расписывают. У нас сегодня нет доверия к партиям. Мы не видим их программ.
Встреча показала, что разброс мнений широк, и четкого представления о том, как менять избирательную систему, нет. Общественная палата расширит круг участников и продолжит обсуждение темы, чтобы выработать свои рекомендации для законодателей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодья продолжает в ней украинскую тему.
На фоне путинского аншлюса Крыма различия в позициях грузинских партий украинско-российского вопроса перешли на второй план. Грузия вместе с международным сообществом, естественно, не признала легитимности крымского референдума, и спорить тут не о чем. Тем не менее, интерпретации украинских событий привели к межпартийным разборкам. Пока на Майдане бушевали страсти, на грузинских ток-шоу стали обсуждать события трехлетней давности. В частности, разогнанный в ночь на 26 мая 2011 года митинг, организованный Нино Бурджанадзе. Почему? Таким образом стыдили представителей ныне оппозиционного национального движения. Вот вы демонстрируете поддержку Майдана, а сами разгоняли мирные митинги. Политики часто прибегают к двойным стандартам. Я не собираюсь утверждать, что националы составляют исключение. Тут важен принципиальный опрос. В чем критерий? Когда народ имеет право смещать плохих правителей? В каких случаях можно применять силу по отношению к протестующим массам? Есть две ясности. Бывают случаи, когда для предотвращения диктатуры гражданам приходится переступать через букву закона. И это справедливо. В либеральной теории это положение формулируется как право на восстание. Во-вторых, бывают случаи, когда политические авантюристы, идеологические экстремисты или просто сердитые, но не очень умные люди используют право на самовыражение для подрыва тех самых институтов, которые как раз гарантируют соблюдение гражданских свобод. Тогда государство не просто имеет право, но обязано применить силу. Но это не значит, что кто-то способен придумать свод общих правил, руководясь которыми можно автоматически определять правых и виноватых во всех конкретных случаях. Все зависит от прецедентов и контекста. Тем не менее, демократическое сообщество, то есть совокупность людей, которые разбираются в принципах демократии и оценивают конкретные события на их основе, обычно приходит к общему знаменателю, когда дело касается конкретных событий. Принцип тот же, что и в теории справедливых войн. Бунт против формально легитимного правительства допустим лишь в исключительных случаях, когда однозначно ясно, что другого выхода нет. Нельзя смещать правительство лишь потому, что они коррумпированные, прибегают к избирательному правосудию или не могут повысить уровень жизни граждан. В таком случае мы обречены на постоянный революционный хаос. В украинском случае насильственные методы часто применялись протестующими гражданами. Значит ли это, что правительство имело право их силой же подавить? Формально да, но контекст все меняет. Президент Янукович внезапно отказался подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. Этим он свернулся от стратегического пути развития страны, который пользовался поддержкой большинства населения, и не только в ее западных частях, и считался стержнем ее политики в течение нескольких лет. Это неожиданное решение он принял единолично, и трудно объяснить этот разворот чем-то другим, как недавлением или подкупом со стороны недружественной соседней державы. Даже если Янукович при этом не нарушал закона, по сути оказалось, что все эти годы он водил своих граждан за нос. Ясно, что им полагалось выразить радикальный протест. Затем, пока шли протесты, власти приняли пакет законов, которые однозначно показали. Ориентация на Россию касается не только торговой сферы, но приведет к установлению диктатуры путинского типа на Украине. Майдан оказался последним бастионом на этом пути. После этого события вышли из конституционного русла, но ответственность за это несет именно Янукович. Тем не менее, прецедент силового смещения легитимного президента чрезвычайно неприятен для будущего развития украинской демократии. Даже если забыть о такой мелочи, что Путин сделал его поводом для военного вторжения. Но иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим. Ничего похожего в Грузии в мае 2001 года не было. Нино Бурджанадзе представляла не слишком популярную группировку, которой на несколько дней уступили главный проспект страны для проведения митингов. Никакого конкретного повода у нее не было, просто весной захотелось попротестовать против плохого правительства. Когда ее попросили освободить пространство для того, чтобы провести парад в честь Дня независимости, временно перевести акцию в другое место, она отказалась. После этого у властей появилось не только право, но и обязанность применить силу. К сожалению, полиция не смогла при этом проявить достаточно профессионализма и выдержки, что очень плохо, но это уже другая тема.
Это был наш постоянный автор Гия Нодья.
Взгляд из.
А теперь к другим темам дня. В Грузии разгорается очередной скандал вокруг темы монополизации рынка. На днях таможенные брокеры Поти обратились с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Арибашвили. Они просят обратить внимание на тяжелый кризис, в котором оказались операторы таможни из-за монополизации этой сферы одной фирмой под патронажем службы дохода Минфинов. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Ураквелидзе.
Обращение к премьер-министру Грузии подписали представители 41 компании. Брокеры пишут, что в результате внедрения принципа одного окна одна компания получила фактически монопольное право на проведение таможенного обслуживания в Патейском порту. Началось все в 2011 году, еще во время правления национального движения. Тогда, как рассказывает один из авторов письма Иракли Яшвили, на основе устного распоряжения чиновников из службы дохода Минфина, компания APM Terminals была предоставлено эксклюзивное право на оформление таможенных операций с легковыми автомобилями. Ничего не изменилось и после прихода к власти грузинской мечты. Более того, недавно стало известно, что государственное предприятие акционерное общество «Морской порт Поти» планирует с мая текущего года все процедуры таможенного досмотра контейнера проводить тоже через APM Terminals. Это решение приведет к тому, что без работы останутся более 5000 человек, а грузинские компании, которые вложили в развитие своего бизнеса около 100 миллионов долларов, попросту разорятся. Пока реакции премьер-министра на письмо брокеров не последовало. Однако, даже если Иракли Гарибашвили вмешается в данный конкретный конфликт, это не решит многочисленных проблем, связанных с тем, что государство вообще имеет право вмешиваться в дела частного бизнеса. Так считает эксперт по экономике Леван Алапишвили.
Служба доходов, которая входит в структуру Министерства финансов, имеет право на проведение всех таможенных операций. Соответственно, она создает для себя максимально комфортные условия, игнорируя все правила ведения бизнеса. И хотя в этом нет прямого нарушения закона, однако вмешательство государства в бизнес создало монополию, которая душит конкуренцию. Решение проблемы состоит в том, чтобы лишить данную службу таких возможностей, оставив ей лишь функцию контроля.
Политолог Гия Хухашвили тоже ознакомился с содержанием письма таможенных брокеров. По его словам, совсем скоро у властей появится возможность изменить несправедливый порядок вещей.
Должно быть задействовано соответствующее антимонопольное законодательство, которое разрабатывается с прошлого года. В ближайшем будущем закон будет принят, и он поставит всех в равные условия. Несмотря на абсолютно справедливые претензии логистических компаний, все должно происходить в рамках закона. Недопустимы действия на уровне устных приказов, которые частенько в Грузии трактуются выше закона.
Заметил Гия Хухашвили. Между тем, ситуация в Патейском порту плачевная. Сегодня из 15 причалов используется лишь один, который принадлежит компании-монополисту. Судам приходится подолгу задерживаться в портах отправления, чтобы не стоять в очередях в Поти, а это приводит к удорожанию перевозок. В такой ситуации ждать, когда же заработает новое антимонопольное законодательство, а непозволительная роскошь для экономики Грузии, и так переживающие не самые лучшие времена. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На очереди обзор грузинской прессы в Тбилиси. Его подготовил наш корреспондент Михаил Егиков.
Предстоящие в Грузии выборы в органы местного самоуправления многое изменят во внутренней политике страны. Об этом пишет журналист газеты «Ахалитауба» Тамар Нинидзе. По словам автора, если президентские выборы были персонифицированы, то местные определят истинный рейтинг политических партий, а не конкретных личностей. Помимо грузинской мечты и национального движения, на переднем плане может оказаться и объединение непарламентских оппозиционных партий. О том, что подобный союз возможен, неоднократно говорили лидеры партии «Картулидаси» и «Свободная Грузия» Джонди Богатурия и Каха Кукава. Не исключает сотрудничество с новой оппозиционной коалицией и представитель партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе. В беседе с Ахалитауба Кацитадзе отметил, что для совместной работы над региональным развитием внешнеполитическая ориентация каждой отдельно взятой оппозиционной партии не имеет решающего значения. Если эту позицию разделят и другие оппозиционеры, автор статьи допускает при присоединения к новой коалиции и партии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение». Разногласия во взглядах на внешнеполитический курс страны, как говорится в статье, помешали создать оппозиционерам так называемый «третий политический центр» перед парламентскими выборами 2012 года. Архив парламента Грузии пополнился данными о том, кто из представителей предыдущей власти покидал страну в дни войны 2008 года. Об этом пишет газета «Сакартвелос Республика» в статье под названием «Засекреченные крысиные бега». Список политиков с указанием дат их выезда из страны хранился в Департаменте охраны границ МВД Грузии. Но после спора, возникшего между главой Комитета по правам человека Экой Беселья и депутатом от нацдвижения Гогой Хачидзе о том, кто именно из лидеров предыдущего режима выехал из Грузии во время российского вторжения, его передали в архив законодательного органа. Согласно данным, приведенным в статье, Гиги Церетели покинул Грузию 7 и вернулся 9 августа. В этот же день в страну прибыл бывший глава Совбеза Гига Бокерия, однако в списке не указано, когда именно Бокерия выехал из Грузии. Нет данных и о том, как долго отсутствовал в стране экс-спикер парламента Давид Бакрадзе. Известно лишь то, что он вернулся в Тбилиси 8 числа. Горнолыжные курорты Грузии этой зимой недополучили 80% прибыли, на которую они рассчитывали, об этом пишет газета «Бизнес Резонанси». С дефицитом отдыхающих столкнулись гостиницы Гудаури, курорты Аджарии и Сванетии. Причиной всему стали неблагоприятные погодные условия. На теплую зиму изданию пожаловался один из менеджеров туристической компании «Imperial Travel».
«Мы ожидали, что этот сезон станет для нас успешным, но, к сожалению, он оказался по-настоящему провальным. Вот уже второй год, как зимой не выпадает необходимое количество осадков, а мы полностью зависим от погоды».
Как отмечает автор статьи Мари Читая, горнолыжные курорты Грузии по большей части посещают туристы из России и Украины. В этом году их можно было пересчитать буквально по пальцам. Причиной этому стала не только теплая зима, но и события на Украине. Тем не менее, автор убежден, что настало время грузинскому правительству раскошелиться на специальную технику по производству искусственного снега. Покупка и установка таких машин обходится примерно в десятки миллионов долларов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Есть в Абхазии таинственная болезнь. У нее весьма размытые симптомы и очень экзотичное лечение. Вряд ли описание этой болезни можно найти в медицинской энциклопедии, зато о ней может рассказать знахарь. Об абхазской болезни материал нашего сухумского автора Виталия Шария.
Есть в Абхазии такое понятие, как «княжеская болезнь». Она же Божья, она же абхазская. Ни разу не встречал разговора о ней в СМИ. То ли руки у журналистов до этой темы еще не дошли, то ли она в абхазском обществе табуированная, а возможно и то, и другое. Почему княжеская? Потому что, говорят, в старину ею болели только представители аристократических, княжеских и дворянских фамилий. Но правильно, а что, разве в России крестьянки, а не барышни, падали в обмороки и страдали от мигрени? А почему Божья? Ну, тут объяснение очень простое. Человек наказывается за грехи кого-то из предков. А почему абхазская? Потому что распространена в Абхазии и почему-то в основном в восточных ее районах. Правда, мне довелось недавно увидеть картину того, как проходило лечение княжеской болезни как раз в одном из районов Западной Абхазии. Дело было так. Во время встречи нескольких близкородственных семей в сельском родительском доме, во время подготовки к какому-то праздничному застолью, юной девушке стало плохо. Она на несколько минут лишилась чувств. И вот кто-то надоумил ее родных обратиться к народному лекарю из Восточной Абхазии, который им и объяснил, что надо делать. Через некоторое время, по его предписанию, девушка, двое ее братьев и дядя расположились в том же сельском доме на 40 дней. При этом они не должны были выходить за калитку и мыться. Выручали влажные салфетки, которыми они обтирались с ног до головы. Но я представил себе, а каково было тем, кому назначалось это лечение, во времена, когда еще не появились эти салфетки. Им готовили, обстирывали их двое родственниц. Время от времени к ним приезжала какая-то женщина и играла им на чамгуре, народный струнный инструмент. Это и было лечение. Я посетил тогда тот дом вместе с другом, их родственником, который должен был их навестить. Пациенты бодрились, а обросший седой бородой дядя девушки, бриться им тоже не полагалось, пошутил. А что, здесь как в санатории? Что ж, наверное, любому человеку, особенно в возрасте, совсем не помешает отдохнуть больше месяца от всех дел в таком уединенном месте. Но верить во все это лечение, особенно ему, человеку, как я знал, достаточно образованному, а может быть, ему было просто неудобно отказаться от курса лечения, поскольку именно на нем человек и состоятельным лежало финансовое бремя и его обеспечение. Это было пару лет назад, а недавно услышал от своего друга, что лекарь назначил вдруг тем же самым людям еще один курс лечения. На этот раз друг, который раньше никак не выказывал своего отношения ко всему этому, язвительно сказал про лекаря, что тому, видно, деньги понадобились». Я заводил разговор об этой самой таинственной болезни с несколькими знакомыми. Большинство разделяло мое мнение, что это вечные спутники человечества, темнота и невежество. Но от кое-кого, от кого как раз не ожидал, услышал расплывчатое «ну, ты знаешь, а вот были случаи», и начинали рассказывать истории про своих знакомых и родственников, которых с успехом пользовали такие лекари, а один мой собеседник стал даже на их защиту грудью. Вот почему, наверное, эта тема и табуирована. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша последняя рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
О последнем вожде ацтеков, живших в XVI веке на территории современной Мексики, рассказ писателя, эссеиста и журналиста русской службы «Радио Свобода» Игоря Померанцева.
Два с половиной года назад в Лондоне в Британском музее прошла выставка «Монтесума. Правитель ацтеков». Монтесума. Годы правления 1502-1520. Был последним вождем ацтеков, населявших территорию современной Мексики до прихода туда испанских завоевателей. Я побывал на этой выставке и тогда же записал свои впечатления. Сейчас вспомнил о них. Выставка удалась, от нее веет смертью. Экспонаты размещены в затемненном зале, продуваемом акустическими записями огнедышащего мексиканского ветра. Особенно впечатляют маски и черепа, украшенные и отполированные старыми мастерами империи ацтеков. Один из таких черепов, собранный из осколков бирюзы, инкрустирован натуральными человеческими зубами. Судя по экспозиции, империя скорее походила на ад, чем на первозданный рай, а император Монтесума был кровожадным и компетентным диктатором, а не благородным полудикарем из приключенческих романов. Империя боготворила кровь и была буквально помешана на человеческих жертвоприношениях. Их устраивали повсеместно и беспрерывно. В течение нескольких дней ацтеки могли заколоть десятки тысяч пленных, причем жертв выстраивали в километровые очереди в ожидании заклания. Финалом ритуала было извлечение сердца из грудной клетки. Затем сердце воздевали к солнцу и прятали в каменный сосуд или придавали огню. Весь этот обряд отправляли на вершине пирамиды. Оттуда по желобам кровь жертвы стекала вниз. Черепа откладывали для дальнейшей обработки и демонстрации. Мясо жертв сбрасывали по ступеням к подножью пирамиды. Там его заправляли острым соусом и съедали. Самые лакомые куски доставались знати и отважным воинам. период почти столетнего существования империи ацтеки покорили всех соседей. А когда покорять было уже некого, вынуждали покоренных инсценировать битвы. Это делали ради богов, которые в качестве жертв принимали только пленных. Испанские оккупанты во главе с Кортесом тоже представлены на выставке в Британском музее. Правда, на фоне людоедов они выглядят головорезами-дилетантами. В борьбе с ацтеками оккупантов, их было смехотворно мало, всего несколько сотен, поддержали другие племена, ненавидящие империю. На протяжении нескольких веков британцы видели в испанцах соперников и врагов. Это британцы создали образ великодушного и наивного Монтесумы. В новое время Испания, а вслед за ней и Великобритания, выбыли из числа сверхдержав. Когда политика не бросает тень на историю, прошлое может позволить себе стать самим собой. Радио Эссе. Эффективный менеджер Монтесума. Игорь Померанцев.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.